Ольга Назарова. Абсолютно неправильные люди. Дорога из вечной зимы. Читает Григорий Метелица. Книга третья, глава первая. Можно брать, лють ничейный. Кот завороженно смотрел на бесконечный полет снежных потоков за окном. Сегодняшняя метель не была похожа на неспешное окружение пухлых ленивых снежинок или дробное падение мелкой, жесткой и колючей снежной крупки. Нет, она была настойчива, энергична и безжалостна. Он отлично знал, какой бывает снег. Знал и терпеть его не мог. Слишком уж хорошо ощутил на своей серой шкуре, как холодно бывает от этой белой штуки, летящей с неба и заволакивающей собой весь кошачий мир. Мир, в котором непрекращающийся холод, пробирающий до последней косточки. Всегда хочется есть, и всегда надо быть настороже, иначе погибнешь от колес машины, собачьих зубов или недобрых людей даже раньше, чем от холода. Мир, из которого нет выхода. Почти никому нет. Кот всего-то хотел немного еды, самую капельку чего-нибудь съестного. Он караулил людей, выходящих из вкусного дома, который они называли забавно «рестормяун», и иногда ему даже удавалось выпросить что-нибудь вкусное. Правда, раньше это самое вкусное можно было добыть с другой стороны дома, где стояли мусорные контейнеры. Но недавно их заменили, поставили закрывающиеся железные ящики, из которых ничего нельзя было достать. И кот от безнадеги и голода отправился к главным дверям рестормяуна. Он ни за что не подошел бы к тому важному типу. Очевидно было, что котов он терпеть не может, но на его шкурке, которую люди зовут одеждой, был тайный котознак, метка, оставленная кем-то из их племени. Метка получалась, если кошка терлась об одежду головой, но не просто так, а с нужными мыслями. Эти самые мысли рождали абсолютно четкий запах, сигнал, передающий всем прочим котам нужную информацию. На одежде важного типа была метка «Можно брать, лють ничейный». Кот принюхался. Точно не ошибся. Метка означает именно это. Только очень уж он злобный на вид. Не пнет ли? Он раздумывал, удивляясь, что кто-то из его племени не побоялся подойти к такому сердитому людю, да еще метку на нем оставить. А внутренности скручивали в скрипящий от голода комок, толкающий на всевозможные безрассудства. «Ладно, подойду, попрошу. Может, хоть покормит». Конечно же, важный тип стал отпрыгивать от кота, словно тот был чем-то омерзительным. Нет, в нормальном состоянии кот фыркнул бы на этого деятеля что-то вроде «Сам такой? Да вообще, какому приличному коту ты нужен?» Но сейчас сил не было. Холод извел почти до отчаяния, а запахи, долетавшие от дверей рестормяуна, кружили голову и заставляли брюшко болезненно сжиматься. Именно поэтому кот, как только снова увидел того помеченного важного типа, попробовал еще раз, правда, с тем же результатом. Даже вмешательство какой-то женщины, вышедшей из благоуханных дверей рестормяуна, не помогло. «Ну вот, пожалуйста, я же говорила, вот и ваш пришел». Сказала важному типу та женщина, но он злобно зашипел на нее. «Что вы несете? Какой мой? Мне вообще все эти ваши дурные фантазии неинтересны. Поназаводили всякое помойное зверье и радуетесь своим глупостям. Неужели вы всерьез думаете, что они вас понимают? Да они действуют инстинктивно. Они мыслить не умеют». Кот обреченно отступил. Даже сейчас ему было холодно и страшно вспоминать тот момент. «Я же не знал, что она уже совсем близко», — подумал кот, вспоминая тот день. «Моя урля». Появление перед его носом горки немыслимо вкусной еды, возникшей словно из ниоткуда, кота тогда обескуражило, но только на мгновение. Он поднял голову, толком не осознав, на кого смотрит, а потом буквально нырнул в еду. Краем уха он слышал разговор той, что принесла ему это блаженство еду и важного типа. «Уля, что ты тут делаешь?» — угрюмо спросил тип. «А на что это похоже?» — невесело откликнулась котовая спасительница. «Зачем тебе этот грязный помойный кошак? Только не говори мне, что тоже заразилась этой ерундой».
«Не то чтобы заразилась. Просто отлично понимаю, каково это быть ненужной».
Кот, который трясся над едой, с изумлением ощутил, что его гладят. Человеческая лапа проходила по голове, потом по шее, по спине. Это было настолько приятно, что он почти забыл про мясо на салфетке, лежащее прямо под его носом. «Ульяна, оставь ты это животное в покое. Ну, покормила и хватит. Он грязный весь. Потерся мне о брюки, пятно оставил». Сухо велел важный тип. «Пойдем, ты вымоешь руки и согреешься. Вон уже дрожишь. Такой холод тут в этой Москве».
«Грязный. Да, это есть».
Кот с опаской покосился на ту, которая его гладила. Оно, как сейчас, отпрыгнет от него. Завизжит, пнет. Но нет, ничего подобного она не сделала. Даже не подумала лапу от него убрать. Он снова принялся торопливо есть, радуясь, что сегодня от голода он точно не умрет. А люди над его головой продолжали что-то говорить и говорить. «Ульян, ну что ты опять завелась?» — примирительно замурлыкал важный тип. То чуть не шипел, а теперь изменил тон.
«Да оставь ты эту блохастую тварь!»
— сердито шикнул он в сторону кота. Кот моментально сжался в комок у ног девушки, которая его кормила.
«И что ты в легких туфельках на морозе стоишь?»
«Знаешь, я с тобой так замерзла, что не чувствую мороза»,
— негромко ответила она.
«Блохастая тварь, говоришь? А твои родители и дед, так как ты сейчас на кота, смотрят на меня. И знаешь, я его очень хорошо понимаю. Дико трудно быть ненужным, ждать ласки, как манны небесной, понимать, что вместо нее в любой момент может прилететь пинок».
Кот изумленно поднял глаза.
«Неужели людей тоже пинают?»
— удивился он.
«Ты так испугался, когда ко мне прилетел тот букет?» — невесело продолжала она. «Я ведь его даже не ловила. Даже из-за стола не вышла, чтобы тебя не смущать. Бедняга ты, бедняга. Но ты не бойся. Я больше тебя не побеспокою».
Кот не знал, что в ресторане проходила свадьба. Не знал, что по людской примете та девушка, которая поймает букет, скоро сама выйдет замуж. Понятия не имел о том, что сердитый тип и жаждал быть с этой девушкой, и жениться боялся просто из-за того, что родом из семьи химиков-академиков, а его девушка — визажист. Ничего этого кот и знать-то не мог. Но когда она резко отступила, он, чуть не упав, невольно потянулся за ее ногами.
«Ульяна, погоди! Что ты делаешь?»
Заахал сердитый тип, а кот... Кот навсегда запомнил тот момент, когда вдруг оказался на руках у человека, да мало того... Его даже укрыли чем-то мягким-мягким, теплым, душистым, моментально прогнавшим из тощего кошачьего тела даже воспоминания о морозе.
«Уля, брось его, ты же испачкаешься! Он оцарапает, да еще, может, больной какой-нибудь!»
Кот краем глаза подсматривал за важным типом, в потрясении уставившимся на то, как его девушка заботливо укутывает уличного серого и грязного кота полой своей шубки и уносит в ресторан, прямо в эпицентр свадебных торжеств, напрочь проигнорировав возражение типа.
«Уль, я против!»
Кот вспоминал, как они вместе сидели, как тихонько всхлипывала накормившая его девушка, как он начал слизывать солено-горькие капли, тяжелыми дождинками падающие ей на руки.
«Кот, ты что, ты меня жалеешь, что ли?»
«Жалею»,
— понятно ответил кот. Правда, Ульяна услыхала только слабое «мя».
«Как же мне тебя не жалеть? Ты меня покормила, погрела. Хоть так тебе что-то хорошее сделаю. Ну, хоть что-то. А потом пойду. Только еще чуточку-чуточку посижу, ладно? Тут так тепло, мягко, а там... там холодно».
Кот невольно оглянулся на дверь и поежился. А потом, через пару минут, глубоко вздохнул и начал выбираться из меховых невесомых складок, опасаясь, что если этого не сделать, то его просто выгонят, как существо, напрочь обнаглевшее.
«Ты что, я тебя неудобно держу?» —
заволновалась Ульяна.
«Пора мне, а то потом хуже будет, уходить труднее. А если ты от меня устанешь и сама прогонишь, это мне совсем плохо станет», — вздохнул кот.
«Бывает такое. Когда подобное пережил сам, как-то легче понимается чужая боль, одиночество, холод. Вот и Ульяна вдруг сообразила... Почему так решительно завозился у нее за отворотом шубки этот тощий остроухий зверек?